Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Александром Янковским.
Здравствуйте, это дневное шоу с Александром Янковским. На частоте 105.9 FM нас можно слушать на полуострове. Радио Крым Реалия. Нас можно не только слушать, но еще и смотреть. Причем делать это можно прямо сейчас в нашем канале в Фейсбуке, да, на нашей странице в Фейсбуке. Вот я сейчас, вот прямо сейчас даже распространю эту нашу трансляцию. Задавайте вопросы нашему гостю. Сегодня у нас в гостях спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник Владислав Селезнев. Владислав, приветствую.
Александр, приветствую вас.
Говорить мы сегодня будем про вооруженные силы Украины. Будем говорить, вспомним историю, я так думаю, потому что это важно для наших крымских радиослушателей, для тех, кто еще не разобрался, да, что произошло в 2014 году и почему так все произошло. Ну и будем говорить, конечно же, про настоящее и про будущее. Также напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки для крымчан. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. Жителям материковой Украины, в общем, других регионов Украины, для вас другой номер телефона 044-490-2905. Ну и, конечно же, смотрите нас на Фейсбуке вот прямо сейчас, и также видеозапись будет доступна потом еще на канале Крым Реали в YouTube. Итак, мы начинаем. Владислав, можно вас представить как крымчанина?
Безусловно, когда-то меня называли «Голос Крыма».
Так, а что вас связывает с Крымом? Или связывало с Крымом? Или продолжает связывать? Вот так поставлю вопрос.
На сегодняшний день, собственно говоря, и как всю мою сознательную жизнь, меня с Крымом связывает та самая жизнь. Потому что, начиная с двухлетнего возраста, я с мамой проживал на территории Крыма. Это были разные районы Крыма, но вся моя сознательная жизнь, школа, военноучилище, служба в рядах Вооруженных сил Украины до 2014 года, а именно до 6 апреля 2014 года, была связана с Крымом и теми частями подразделениями, которые находились на территории Крыма.
Угу. Владислав, вы учились в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище. Вот помню эту аббревиатуру, СВВПСУ. И многие, даже мои одноклассники, они потом тоже учились в этом училище. Потом, тогда учились в этом училище. И многие, и старшие ребята учились в этом училище. Считалось достаточно престижным. Несмотря, да, на многие оговорки, то, что это было там не профильное, а такое политическое, да, вот училище. То есть это не готовило ни танкистов, там, ни артиллеристов, а готовило политработников. А вы почему туда пошли?
Во-первых, курсанты, которые учились в военном училище, находившемся в Симферополе, называли аббревиатуру СВПСУ с акцентом на букву П, политическое. А я, в первую очередь, шел в военное училище для того, чтобы, получить образование, потому что на сломе истории, а я поступал в военное училище в августе 91-го года, необходимо было найти себе применение и получить соответствующее образование. Образование в СВПСУ предоставлялось достаточно по тем временам профильное и качественное. Гражданская специальность, которую получали выпускники этого военного вуза, звучала преподаватель истории. Историей я всегда увлекался, мне это было интересно. Плюс была возможность в Крыму, в Симферополе в течение 4 лет пройти так называемую срочную службу и таким образом закрыть свой гражданский долг, долг перед государством, служив в рядах вооруженных сил тогда еще Советского Союза.
Понятно. А у нас есть радиослушатель. Давайте послушаем, какой вопрос вам хотят задать. Добрый день. Представьтесь и задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Кировоградщина, Валерий. У меня такой вот вопрос к вам, как к ведущему вообще-то. Меня интересует больше, почему вы к Украине рассказываете о Крыме? Это один вопрос. И второй. А не проще ли было бы рассказать крымчанам об Украине? И рассказывать им нужно побольше, какое здесь безвластие, какая здесь междоусобица между людьми.
Подождите, это вы о чем говорите, когда вы говорите про безвластие?
А потому что власти нету.
Где?
в Украине.
А, ну это ваша точка зрения, да? Хорошо.
Это не моя точка зрения, я на собственной шкуре испытываю.
Хорошо.
Ежедневно.
Понял, спасибо. Значит, дело в том, почему мы рассказываем крымчанам о том, что происходит в Крыму. Ну, меня спросили, да, позвольте, я отвечу. Потому что крымчане не имеют другой доступа к другой альтернативной точке зрения на те события, которые происходят на полуострове после российской оккупации и незаконной аннексии украинского полуострова Крым. Поэтому мы рассказываем крымчанам о том, что происходит. Понятно, что нас можно слушать и в других регионах Украины, но вот сейчас нам человек позвонил, это Кировоградск, да, область, потому что это вещание также идет на средних волнах на частоте 549 килогерц.
Безусловно, и я хочу с Александром в этом плане поддержать, потому что очень важно информационный контент о тех событиях, которые происходят на территории Украины. Для крымчан он крайне важен. И точно так же, я считаю, важен тот информационный поток тех событий, которые происходят на территории временно оккупированного Крыма для всех жителей Украины, потому что невозможно разделять связи, которые сложились не то что годами, веками.
Угу. А вот, кстати, очень интересно, вот, и как думаете, если бы вот не произошло бы этого события, немного не так поставлю вопрос, очень тяжело найти специалиста сейчас, да, в Украине, который бы разбирался, не знаю, вот в проблемах какой-то определенной области. И у меня складывается такое впечатление, что до 2014 года очень мало вообще украинская вот, власть, не знаю, там, руководство Украины интересовалось тем, что происходит в регионах. На ваш взгляд, вот после, да, после всех этих событий, да, после революции достоинства, поменялось что-то? То есть вот стали больше обращать внимание на то, что происходит в регионах?
Я бы выделил ряд моментов. Я хорошо помню события 91-го, 92-го, 90, примерно до 95-го года, когда шла достаточно мощная информационная поддержка, направленная на привитие Крыму украинства. Я хорошо помню тот период, когда во времена президентства Виктора Ющенко проводились определенные мероприятия, в том числе и на уровне военно-морских сил, по продвижению украинского продукта, по перемещению из западных областей носителей украинского языка. Тогда мы реализовывали проекты Галицкой роты на базе 1-го батальона морской пехоты. Еще ряд гуманитарных и социальных проектов направлены на то, чтобы крымчане понимали, что Украина не является врагом, противником, соперником жителям Крыма. Что касается прочих событий и тех процессов, которые происходят на сегодняшний день, безусловно, высшее военно-политическое руководство, в том числе, осознала, я полагаю, те просчеты, те ошибки, которые были допущены в течение 21-23 лет государственного строительства нашей страны. Очень важно слышать регионы, как бы банально эта фраза не звучала, и очень важно получить обратную связь. Что именно, какие именно месседжи доходят до политических, до местных элит, и это очень важно.
Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в студии спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, и у нас тут есть еще несколько комментариев, не в радиоэфире, а на трансляции нашей программы в Фейсбуке. Значит, почти каждый день слушаю радио, вот сегодня еще смотрю, класс, Татьяна Данилова нас комментирует из Крыма. Да, но, значит, опять-таки, есть еще мнение такое, крымчане застряли в истории. На самом деле, почему это важно, да, разбираться в истории для того, чтобы, наверное, не повторять ошибок. Но вот если мы сейчас вспомним немного 2014 год, вы сказали, Владислав, по поводу того, что вот был такой проект, и как Галицкая сотня, да?
Галицкая рота в составе 1-го батальона морской пехоты Феодосии, да.
Скажите, вот сейчас уже, в 2017 году, можно говорить о том, что вот стало все-таки причиной тех событий в феврале-марте 2014 года? Я имею в виду сейчас, в первую очередь, конечно же, оккупацию украинского полуострова Крым.
Безусловно, события, которые предшествовали тем процессам, которые происходили в феврале-марте 2014 года, эти события имеют достаточно серьезную историю, потому что на фоне тех процессов, которые реализовала Российская Федерация на территории тогдашней автономной республики Крым, позиция высшего политического, в первую очередь, руководства Украины, особенно в период президентства 4-го президента Януковича, была, мягко говоря, квёлой и абсолютно невыраженной. То есть тогда уже шел процесс сдачи национальных интересов, в том числе и на территории Крыма.
А как это происходило, вот с точки зрения военного? То есть вот что происходило? Я не знаю, там, может быть, распродавались какие-то военные городки, там уничтожалось военное имущество. Я читал, что, например, вот в бригаде береговой охраны...
Береговой обороны, да.
Береговой обороны там и не могли завести в лучшем случае 6 БТРов, да, из общего количества, которое было там достаточно серьезное.
Безусловно, 36-я бригада береговой обороны военно-морских сил Украины в период 2014 года была самым крупным войсковым соединением на территории Крыма и наиболее боеготовым по боевым своим возможностям. Фактически в период, особенно начиная с 2010 года, шло активное, фактически разбазаривание как военного имущества, так и военных городков. То есть армия спускалась с молотка, шло на распродажу. Надо учитывать и тот фактор, что фактически два предреволюционных министра обороны, как то господин Соломатин и господин, в кавычках, естественно, Лебедев, они практически всю свою деятельность направляли на то, чтобы максимально понизить боевой потенциал, в том числе тех подразделений украинской армии, которые дислоцировались в Крыму. Это было явно видно, и, собственно говоря, в феврале-марте 2014 года мы фактически пожинали плоды их деятельности.
Вот эта самая бригада береговой обороны, да? Скажите, пожалуйста, я читаю сообщение о том, что уже там в марте 2014 года достаточно большое количество людей продолжили там службу, но перешли уже в состав российских вооруженных сил. Вот на сегодняшний день есть статистика вообще, сколько людей продолжают из крымчан, которые ранее служили в украинских вооруженных силах Украины, теперь служат в российской армии?
Безусловно, статистики такой нет, а если она есть, то она закрыта и в соответствующих кадровых органах вооруженных сил Российской Федерации хранится. По состоянию на середину апреля 2014 года, это инсайдерская информация, в состав Черноморского флота Российской Федерации из числа бывших военнослужащих вооруженных сил Украины было принято порядка 9 тысяч военнослужащих. Еще порядка 200 военнослужащих стояли в очереди для того, чтобы их в эти ряды Черноморского флота включили. А какая дальнейшая судьба? Я знаю единичные примеры перемещения военнослужащих. Если говорить о первых лицах военно-морских сил Украины на тот момент, начальника штаба Шакурин, то он в настоящее время уволен из рядов вооруженных сил Российской Федерации, на пенсии находится в Севастополе. Елисеев, тогдашний первый заместитель командующего военно-морских сил Украины, в настоящее время проходит службу на Балтике в статусе заместителя командующего Балтийского флота. Тогдашний начальник генерального штаба Ильин ныне также находится на территории оккупированного Крыма. Что касается судьбы военнослужащих, которые, изменив присяги, остались служить в Крыму в составе Черноморского флота Российской Федерации, то судьба их сложилась по-разному. Кто-то перевелся к новым месту службы, кто-то уволен в запас, потому что с тех или иных причин не нашел общего понимания с новым руководством. Но в любом случае судьба предателей незавидна при любой власти, и предателей не принимает как в кавычках победителей, так и те, кому они изменили.
Напоминаю, что в студии радио «Крым Реалии» сегодня в дневном шоу полковник Вооруженных сил Украины, спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. И у нас есть телефонный звонок из Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь и задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Меня зовут Виктор. Я старший офицер запаса вот обозначенного вами соединения. Начинал еще на Крылова. Тогда многие переходили из училища, когда оно сократилось туда. Наверняка у нас с вами очень много знакомых.
301-я бригада?
Ну вот насколько я знаю... Да, 301-я бригада. Да, значит, не только военные, но там и работники библиотек, и кухни, столовые и прочее. Ну, вы знаете эти фамилии, будем их в эфире озвучивать. Многие из них... практически большинство остались жить в Крыму, то ли ушли в запас, то ли, как говорится, не имеют никакого отношения. Они никакого отношения не имели к событиям 2014 года и прочее. Вот кем вы их считаете, поддерживаете ли вы с кем-то отношения, или они с вами, или...
Безусловно, Виктор.
Спасибо, Виктор.
Спасибо за ваш вопрос. Безусловно, связь с Крымом я не теряю. По мере возможностей с помощью социальных сетей, с помощью звонков скайпом, я поддерживаю отношения. Безусловно, у меня нет контактов и общения с теми людьми, которые изменили присяги на верность Украины. Это принципиальная позиция. Что касаемо 301-й бригады, то я, наверное, имею возможность передать от вас, Виктор, привет тогдашнему командиру 301-й бригады Николаю Петровичу Думенко. В настоящее время он проходит службу в генеральном штабе. Если вы позволите, я это сделаю. И, наверное, ключевое и самое главное, что я хотел бы вам сказать, я верю, искренне верю в то, что Крым будет украинским. Мы вернемся.
Спасибо. Значит, мы продолжаем программу, мы не заканчиваем. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные по этому номеру телефона. Звонки для жителей других регионов Украины доступны по номеру телефона 044 490 2905. Интересно, знаете, вот людям интересно задавать вам вопросы. Владислав, такой у меня есть вопрос. А вот те ребята, которые продолжили, знаете, вот я вспоминаю просто ситуацию 2014 года, март, вот казалось, что все уже, да, вот в Крыму когда-то находился, что все, ну вот как бы нет никакой помощи, да, непонятно вообще, что делать никому. И военным в том числе было такое ощущение, что непонятно, что делать. Много ли вышло на материк и продолжило службу в вооруженных силах Украины крымчан? Те, которые были призваны из Крыма или заключили контракт из Крыма, и теперь они продолжают служить в вооруженных силах Украины?
Статистика по этому вопросу не очень утешительная по той простой причине, что немного крымчан вышло на материк. Опять же, в свое оправдание они озвучили очень много факторов. В первую очередь, фактор семейных связей, наличие имущества, наличие каких-то социальных линеек, которые вынуждали этих людей остаться на территории оккупированного Крыма. Но, тем не менее, я могу назвать ряд фамилий, которые военнослужащие, которые вышли
из Крыма.
Из Крыма, да. И потом, в том числе, выполняли боевые задачи на востоке нашей страны, там, где боролись с российско-террористическими войсками.
И продолжают, они продолжают служить.
Служить в рядах вооруженных сил Украины.
У нас есть телефонный звонок, мне подсказывают, из Харькова. Добрый день.
Вот я хотел обратиться к господину Селезневу с таким вопросом. А не сдали Крым, не сдали ли Крым еще до того, как на него напал Путин? А как ведь сдали? Кучма, он женил свою Лену на Игоре Франчуке. Ну, вы знаете, Франчук был председателем Верховного Совета Крыма. И таким образом отдал на Поталую Крым этому Франчуку. Точно так же, как и Донбасс он отдал на Поталую Ахметову. Как вы считаете, зали Кучма сдал Крым или нет?
Сейчас, прежде чем Влад ответит, я хочу сказать, что вот все, которые фамилии прозвучали, люди в эфире, да, они имеют право на реплику, поскольку их упомянули. Вячеслав, ваш ответ на этот вопрос. Что вы думаете?
По поводу Игоря Франчука, первого супруги, персонали, о которой идет речь, он в свое время оканчивал Киевское морполит. То есть он учился в самом сердце Украины, поэтому обвинять его в пророссийских настроениях, ну, я так думаю, что это очень дискуссионный вопрос. А по поводу позиции высшего военно-политического или политического руководства, собственно говоря, я его озвучил в течение 23 лет. Каждый из высших руководителей нашей страны в той или иной степени реализовывал проект, направлены на то, чтобы украинские вооруженные силы развивались так, как они развивались.
Понятно. То есть, ну, а результаты мы увидели, собственно говоря, феврале 2014 года. Вы упомянули о том, что некоторые крымчане, которые, ну, или многие крымчане, которые служили в вооруженных силах Украины, отказались переводиться на материк после марта 2014 года, мотивируя какими-то имущественными, да, там, вопросами. Но дело в том, что вот Федеральная служба безопасности России сейчас изымает крымское жилье и имущество украинских военных, которые покинули полуостров после аннексии. По словам правозащитников российские силовики угрожают украинским военнослужащим, чтобы те отказались от жилья на полуострове. Факты захвата имущества фиксируют в Симферополе, Феодосии и Севастополе. Юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко рассказывает об одном из последних вот таких случаев мародерства. Давайте послушаем.
Крым в центре внимания.
Про це не говорили, не заявляли публічно, воно відбувалося, воно про це знали, але це ну залишалося в такому обмеженому колі тих військових, які вийшли на материкову частину України. 22 червня о 12 годині ранку в місті Сімферополь в одному із таких багатоквартирних будинків відбулося дійсно такі діяння, які я не можу назвати по-іншому як мародерство, в квартиру українського військового, де проживала на той час на законних підставах його родичка, яка доглядала за цим майном, тому що він проходить службу вже на іншій території України, і він, звичайно, не може в'їхати в окупований Крим. Скориставшись тим, що вона разом з своїми дітьми поїхала, відлучилася з цієї квартири, вони просто вдерлися туди, виламали двері, змінили замки, і вийшло так, що через два дні в цій квартирі проживав вже ФСБшник Російської Федерації, якому все дуже подобалося в квартирі з ремонтом. Все майно, яке там знаходилося цієї громадянки і членів родини українського військового, були завантажені на військовий КАМАЗ і в подальшому ну, передані знайомим, тим, хто міг би передати власникам це майно.
Крим в центрі внимания.
Ну, скажем, спасибо, да, в кавычках, представителям оккупационной власти, потому что могли бы и, в принципе, имущество даже, да, не передать. Насколько это часто вообще вот в квартиры, в дома, к бывшим, ну, где вот жили военные украинские, приходят люди, по вашим данным?
Александр, это проблема, которая близка и мне, и моей семье, потому что в точно такой же ситуации находится и моя семья, и ту историю, которую рассказывал в эфире Максим Тимочко, это история, которая связана с моим соседом по дому. Ситуация достаточно серьезная. На сегодняшний день порядка 100 семей украинских военнослужащих, которые вышли на материк, проходят службу в разных частях и подразделениях украинских вооруженных сил, столкнулись с этой проблемой. На сегодняшний день мы этот вопрос в том числе и при помощи правозащитников из украинской хельсинской группы продвигаем как в международных организациях для того, чтобы получить соответствующую поддержку. Точно так же мы реализовываем законное конституционное право на отстаивание своих имущественных прав, обратившись в Крымскую прокуратуру. Для того, чтобы...
Вы имеете в виду прокуратуру Автономной Республики Крым?
Да, да? Прокуратура Автономной Республики Крым для того, чтобы защитить свои имущественные права, потому что возникла правовая коллизия. То имущество...
А в чем проблема? Ну, то есть вот даже вот российское руководство, оно постоянно подчеркивает, что они правовое государство, и если есть документы, и вот и Аксенов говорил постоянно о том, что все украинские документы, они продолжают действовать на территории аннексированного Крыма.
К сожалению, те вещи, которые декларируют представители оккупационных властей, не всегда связаны напрямую с теми действиями, событиями, которые реализовываются на территории оккупированного Крыма. И часто... густо противозаконные действия просто прикрываются банальной ложью. В том числе и это связано с имуществом украинских военнослужащих, которые вышли на материковую часть. Mm-hmm. Потому что Российская Федерация, представители оккупационных властей, заявляет о том, что любые нормативные акты, принятые в отношении имущества украинских военнослужащих, не являются законными, если эти документы выданы после 18 марта 2014 года, то есть практически после той даты, с которой Крым вошел в состав Российской Федерации как федеральный субъект.
Ну, это по их словам, да? То есть они так считают? То есть...
Но фактически все международные организации, вплоть до ООН, четко определили, что Крым – это временно оккупированная территория, которая аннексирована Российской Федерацией.
Понятно. Передают вам привет из Чернигова от 100 семей военных, которые вышли из города Феодосия. А вот это, наверное, морпехи?
Нет, речь идет в первую очередь от представителей ДНВЦ, Государственного научно-исследовательского центра. Порядка 800 человек военнослужащие проходили в Приморском в этом центре службу. После аннексии Крыма персонал был перемещен в Чернигов, где практически на голом, на пустом месте была развернута научно-исследовательская работа. И ребята, которые вышли, они фактически каждый день творят подвиг, потому что на их плечах современные отечественные разработки, современных систем вооружения, систем обеспечения, тех систем, которые на сегодняшний день помогают нашим воинам на востоке Украины сдерживать противника.
Угу. А вот, да, жаль, конечно, что они нам не позвонили в эфир. Было бы интересно, вот предлагали, что им предлагали для того, чтобы они остались? Это на самом деле интересный вопрос.
Это классическая схема. Я прекрасно помню те истории, те ультиматумы, которые звучали от представителей Черноморского флота Российской Федерации, генерал Остриков, адмирал Витко. Мы приезжали в воинские части подразделения представителей Южного военного округа, уж и фамилии-то не помню, которые четко говорили: переходите под наши знамена, вы будете иметь социальный пакет на уровне военнослужащих Российской Федерации, чего греха таить, он на порядок более сытный. В противном случае представители оккупационных властей требовали, чтобы мы, сложив оружие, немедленно покинули территорию оккупированного Крыма. И третий вариант, как фатальный вариант для нас, рассматривался штурм с соответствующим мерами физического воздействия вплоть до уничтожения. Поэтому история, она ж не терпит сослагательного наклонения. Она сложилась, и теперь на сегодняшний день очень важный момент, в том числе и силами представителей нашей военной науки, учитывать те факторы, которые имеют место быть для того, чтобы в перспективе эти события не происходили.
Понятно. Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас Владислав Селезнев, полковник, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. И у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Это крымчанин говорит. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я вам хочу, что... Да, я этот, такой расскажу случай. Я сам наблюдал оккупацию, вот это все полностью. Я подъехал к воинской части. Воинская часть — 1000 человек. А их при входе стоят 10 дагестанцев без знаков различия. Я подхожу к майору, замкомандиру там части. Говорю: как это так? Вас 10 человек, вот дагестанцев, непонятных бандитов, окружили, вас не впускают. Почему решение не принимают? А мы не можем, нет команды. Рук как нету команды? Вы их арестуйте, если вы откажутся, расстреляйте. Как обязанности часового на посту. Что вы делаете? Нет, нет команды. Говорю: хоть сам он из Украины, Черниговской области. Я говорю: ты откуда родом? Говорю: ты предатель. Я не предатель.
А давайте...
потом я, когда я встретил, уже.
И он где сейчас продолжает? Он где продолжает служить сейчас? Или если служит?
Он в этой части продолжает служить. Я говорю: ты же предатель, да. Вот написали в личном дне: склонен предательству.
Понятно.
Вот его сейчас в ближайшее время отправляют в сторону Магадана.
Хорошо, спасибо. Да, это действительно главный вопрос. Почему не предпринимали украинские военные?
Потому что наш радиослушатель не напрасно озвучил фразу в соответствии с уставом гарнизонной караульной службы. Есть четко определенный порядок применения оружия. И что касаемо вот этих вот дагестанцев, которые без знаков различия заходили за пределами воинской части, то это была компетенция Министерства внутренних дел, тех подразделений милиции, которые находились в то время на территории Крыма, в том числе подразделений внутренних войск. Почему не отработали эти подразделения свою задачу в том объеме и в рамках своих полномочий? Это вопрос к моим коллегам, которые в настоящее время представляют Национальную гвардию, Службу безопасности Украины и соответствующие структурные подразделения, которые обеспечивали и обеспечены сегодняшний правопорядок в городах, в селах.
Понятно. Владислав Селезнев, полковник Вооруженных сил Украины и спикер Генштаба ВСУ в нашей студии, в студии радио «Крым Реалии». Надеюсь, еще один вопрос успею задать. Вот касается оно дела так называемых крымских диверсантов. Вот украинских граждан задержали в прошлом году, и в прошлом году, и в этом году задерживают на территории оккупированного Крыма. Украинских... У меня вопрос такой. И среди них есть в том числе и люди, которые раньше служили в Вооруженных силах Украины уже после 2014 года. Вот украинских военных их предупреждают, что нельзя ездить на оккупированную территорию? Чем это им может грозить?
Безусловно, представители воинских частей, подразделений, те, которые отвечают за работу с личным составом, по старому замполита, безусловно, такую разъяснительную работу проводят. Безусловно, при принятии решения о въезде на территорию оккупированного Крыма нужно учитывать все факторы. Я могу озвучить свою историю жизни, она грустная, но факт остается фактом. В начале июля этого года у меня У меня умирает мама в Симферополе, и я фактически не смог поехать, потому что представители контрразведывательной структуры мне категорически запретили въезд на территорию оккупированного Крыма, потому что последствия такой поездки могли быть просто фатальными.
Такая угроза, она есть только вот для спикера Генштаба или для любого украинского военного?
Как показывает опыт, не только для любого украинского военного, но и для гражданина Украины, который в свое время проходил службу в рядах вооруженных сил Украины. Независимо от того, в каких частях, разведывательных, неразведывательных, риск есть для всех. Дело крымских диверсантов, а на сегодняшний день мы имеем уже в активе 12 таких фамилий, об этом свидетельствует.
Спасибо. Владислав Селезнев, полковник, спикер Генштаба ВСУ, был в дневном шоу на... В эфире радио «Крым Реалии». Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся на частоте 105,9.